Издательство «Эксмо». Тата Алатова. «Идеальная Эльза». Читает Александра Николаева. Глава первая. «Кто ты такая?» — лохматый старик склонялся над Эльзой, цепко удерживая ее за плечо, и его глаза впивались в нее со злостью и угрозой. «Не знаю», — подумав, ответила Эльза. Она могла бы сказать свое имя, но она никак не ответила бы на этот вопрос. Могла бы назвать свой возраст что-то между 12 и 14, по соображениям самой Эльзы. Но это тоже бы не помогло. Возможно, нужно было сообщить, что ее прислали из приюта любви и послушания, но это и без того было понятно по ее форменному платью. Жизнь изменилась этим утром, когда Эльза мыла окна в кабинете директрисы, мадам Дюваль. Дверь вдруг распахнулась и пропустила внутрь невероятной красоты молодую даму в пышном платье, украшенном розами. «Я больше не могу!» Заломив белоснежные руки, воскликнула дама и изящно опустилась на кушетку. «Этот старик меня сведет в могилу!» «Господину Гео снова не здоровится?» — спросила мадам Дюваль. «Он опять выгнал всю прислугу и зарастает грязью в своей берлоге», — досадливо произнесла дама. «Иногда мне кажется, что он просто не выносит людей». «Ах, мадам Дюваль, миленькая, может, вы одолжите мне кого-нибудь из ваших воспитанников? Отец столько денег тратит на этот приют, уж пойдите и вы навстречу. Даже у бессердечного дельца не хватит духа выставить сиротку на улицу. Только подберите из тех, кто посообразительнее и послушнее». Самой сообразительной и послушной в приюте была Эльза. Ее даже никто особо не поколачивал. С тех пор, как Ганс Задира попытался это сделать и даже кулак занес. А Эльза ему возьми и скажи. «Господин Ганс, да у вас же рубашка порвалась. Хотите, я ее зашью? Да так аккуратно, что никто и не заметит, что там была дырка». Ганс так изумился, что драться передумал, а вечером смущенно принес Эльзе рубашку. Марта, чья кровать была совсем рядом, прошептала, глядя на то, как Эльза старательно шьет при свете свечи. «Ох, и хитрая ты, Эльза!» Эльза покачала головой, нанося стежки. Она не считала себя хитрой, просто ей нравилось хорошо учиться и не нравилось, когда ее лупят. Поэтому она исправно посещала уроки физических упражнений, которые для девочек были необязательны, а потом уговорила Ганса научить ее драться. Никогда же заранее не знаешь, что пригодится тебе в будущем. А Эльза не сомневалась в том, что будущее у нее выйдет интересным. Любовь к чтению разбудила фантазию, уроки домоводства приучали к труду. Эльзе было несложно помочь кухарке с ужином, садовнику с розами или помыть мадам Дюваль окна, потому что посмотрите, какими они стали пыльными. Она была любимицей учителя математики, молодого господина Фейсера, с которым они частенько засиживались после уроков, решая сложные задачки. Он гладил ее по косичкам и угощал яблоками, и Эльза всегда благодарила его с простодушной улыбкой. Господин Фейсер говорил, что от улыбки Эльза становится красивой. И иногда она после этого долго смотрела на себя в зеркало. «Красивая? Некрасивая?» «Обыкновенная», — честно решала Эльза, но нисколько не огорчалась от такого вердикта. Красивым в приюте было куда хуже. На прощание ей выдали узелок с вещами. Там были ночная рубашка, платье, смена белья и запасные башмаки. Провожал Эльзу садовник, господин Фридрих. Они долго плутали по узеньким улочкам, пока не нашли скрюченный домишко, стоявший будто в отдалении ото всех. «Ну, ступай, девочка», — сказал господин Фридрих и сунул Эльзе несколько монеток. Она прошла по кривой тропинке заросшего сада, толкнула тяжелую дверь, которая оказалась приоткрытой, и очутилась в сумрачном холле с высоким потолком. Широкая лестница из темного дерева вела наверх, дверь по левую руку была распахнута. И Эльза тихо заглянула в одно из них, остолбенев от количества книг. И в эту минуту зловещий высокий тощий старик захватил ее за плечо и спросил, нависая над ней. «Кто ты такая?» «Я не знаю», — ответила Эльза, прямо глядя на него снизу вверх, и этот ответ неожиданно заставил господина Гео фыркнуть.
«Разума тебе не занимать», — проворчал он. «Люди то и дело говорят про себя всякие глупости».
«Я пришла о вас позаботиться», — сообщила Эльза, припомнив напутствие мадам Дюваль.
«Вот как!» — он насмешливо окинул взглядом ее приютское платье. «Стало быть, моя ненаглядная дочь Анна выпросила тебя у мадам Дюваль? Я не люблю досужих разговоров и лишнего шума. Заруби себе на носу. И не смей заходить в мой кабинет. Это вон та дверь в углу. А в остальном копошись тут на свое усмотрение».
Эльза не отводила глаз от его тяжелого подбородка, чуть выступавшего вперед, огромного КДК, длинного носа, лохматых бровей. Он выглядел свирепым, но не вызывал у нее страха. От господина Гё приятно пахло чем-то полынно-горьким, вовсе не так, как от других стариков. Эльза помнила приторно-удушливый запах болезни и старости. По воскресеньям они часто навещали бедняков, потому что мадам Дюваль верила в пользу благотворительности. Эльза знала, что господин Гё был одним из главных попечителей приюта. Иногда на праздники она мастерила для него благодарственные открытки, но прежде никогда не видела его лично. И теперь он казался ей непостижимо великим. Очевидно, он был богат, силен и знал, чего хотел. Эльза хотела быть кем-то похожим на господина Гё. Только без кадыка, пожалуйста. Наконец он отпустил ее плечо и пошел наверх, а Эльза, прижимая к себе узелок, осмотрелась на первом этаже. Здесь была кухня, и за ней комнатка с кроватью и грязным бельем. Наверное, она предназначалась для прислуги, и Эльза решила занять ее. Она открыла окно, чтобы избавиться от запаха затхлости. Снаружи был сад, и тяжелая ветка с еще зелеными сливами манила к себе. Но Эльза не стала есть зеленых слив, как это иногда делали другие приютские дети. В поносе нет ничего хорошего. Еще здесь были библиотека с книгами, столовая и небольшая гостиная. К кабинету Эльза даже близко не подходила. Она вовсе не собиралась нарушать прямой запрет. В сказках героиням то и дело говорили: «Только не ходи в тайную комнату», и они лезли туда первым делом. Эльза презирала этих идиоток и всегда сердилась, что они выходили сухими из воды. К послушанию их приучали в приюте мудрым словом и розгами. Эльзе досталось только однажды, но этого хватило, чтобы сделать выводы. Ради чего демонстрировать свой характер? Ради наказания? Нет, этот путь только для дураков. Она вернулась на кухню. Все в доме было присыпано тонким слоем пыли, а здесь еще и жира. Понадобилось не меньше 3 часов и 2 ведер нагретой воды, чтобы отмыть все столы, стены, полы и посуду. В кладовках нашлись запасы продуктов, и Эльза поставила вариться немудрёную похлёбку. Она знала, что богачи предпочитают другую еду, вроде трюфелей или устриц. Марта, которая когда-то жила в роскоши, говорила об этом с придыханием. Но Эльза даже не поняла, что это такое. С новым ведром теплой чистой воды она прошла в столовую и первым делом помыла там окна, впуская яркий свет. Эльза обожала мыть окна. Ей казалось, что мир становится чище и понятнее. С трудом стащив тяжелые пыльные портьеры, Эльза уволокла их в прачечную и решила, что поужинать господин Гё сможет и без них. Закончив с уборкой, она тихо поднялась на 2-й этаж и позвала. «Господин Гё, могу я накрыть ужин?»
«Ужин?» — его голова высунулась из-за одной из дверей. «С каких пор в этом доме подают ужин?»
Это было непонятно, и Эльза замолчала. Учитель математики, господин Фейсер, поучал ее: «Если не знаешь, что делать, не делай ничего. Замри, пока не найдешь решение задачи. Не надо плодить ошибки». И теперь Эльза не знала, рассердился ли господин Гё или просто удивился.
«Спущусь через 15 минут», — сказал он и хлопнул перед носом Эльзы дверью.
Она перевела дух и опрометью бросилась на кухню. Перемены в жизни были слишком стремительными, чтобы Эльза могла как следует их обдумать. Она была рада покинуть приют, но что ждет ее теперь? Господин Гё казался слишком старым, чтобы делать с Эльзой всякие мерзкие вещи, но приютский священник тоже был старым. Мадам Дюваль оберегала непорочность своих подопечных. В здание, где жили девочки, запрещено было входить не только приютским мальчишкам, но и воспитателям-мужчинам. Однако в прошлом году у 15-летней Агаты вдруг принялся стремительно расти живот. Ее быстро увезли из приюта, а мадам Дюваль собрала всех девочек в столовой и сделала им строгое внушение. «Вы не должны позволять себя трогать», — сказала она.
А если кто-то посмеет это сделать без вашего согласия, то немедленно сообщите мне.